Первобытный зверь воскресал в Беке. В жестоких условиях новой жизни он все более и более торжествовал над всем остальным. Но пробудившаяся в Беке звериная хитрость помогала ему сдерживать свои инстинкты. К тому же необходимость приспосабливаться к новой обстановке держала его в постоянном напряжении и требовала таких усилий, что он не только не бунтовал и не лез в драку, но по возможности избегал всяких стычек. А шпиц, наоборот, не упускал случая показать зубы. Вероятно, потому, что он угадывал в Беке опасного соперника. Он из кожи лез, постоянно стараясь затеять драку, которая, несомненно, окончилась бы смертью одного из них. Однажды, уже к концу дня, нарты остановились на берегу озера Лебарш в незащищенной от ветра унылой местности. Метель, темнота и сильный ветер вынудили людей устроить привал. Трудно было выбрать место хуже. За ними стеной поднималась отвесная скала. Перо и Франсуа пришлось развести костер и разостлать свои спальные мешки прямо на льду озера. Бек вырыл себе нору под самой скалой, укрывшей его от ветра, и он очень неохотно вылез оттуда, когда Франсуа стал раздавать собакам рыбу, разогрев ее предварительно над огнем. Когда Бек, съев свою порцию, вернулся на старое место, оказалось, что оно занято. Угрожающее ворчание возвестило ему, что захватчик — шпиц. Бек избегал стычек со своим врагом, но тут он уже не выдержал. В нем заговорил зверь. Он кинулся на шпица с яростью, неожиданной для них обоих, а в особенности для шпица. Удивился и Франсуа, когда они, сцепившись, выкатились из разоренного логова. Но он сразу угадал причину ссоры. «Ага!» — закричал он Беку. «Так его! Задай ему хорошенько этому паршивому вору!» Шпиц выл от ярости и нетерпения, вертясь вокруг Бека и ожидая удобного момента для наскока. Бек был в таком же возбуждении, но тоже, соблюдая осторожность, описывал круги вокруг шпица. И тут произошло нечто неожиданное, помешавшее этому бою за первенство. Лагерь внезапно ожил и закишел мохнатыми телами. Эта добрая сотня голодных собак, учуяв запах лагеря, примчалась сюда из ближайшей индейской деревни. В то время как Бек и Шпиц вступили в драку, эти непрошенные гости забрались в лагерь, и когда Перо и Франсуа прибежали с дубинами, разъяренные собаки кинулись на них. Запах еды доводил их до безумия. Перо, увидев, что один пес уже сунул морду в ящик с провизией, обрушил на его худые бока свою тяжелую дубину. Собаки выли и визжали под градом ударов, но продолжали яростно драться из-за добычи. Тем временем все собаки Перо в испуге вылезли из своих ям. Свирепые пришельцы немедленно напали на них. Никогда еще Бек не видел таких собак. Это были настоящие скелеты, обтянутые грязными шкурами. Глаза у них горели, с клыков текла пена. Обезумевшие от голода, они были страшны и неодолимы. На Бека напали сразу три чужих пса, и в один миг изгрызли ему плечи и морду. Бек вцепился в горло одному из противников, который с пеной у рта наскочил на него. Кровь хлынула и забрызгала его всего. Вкус теплой крови во рту еще сильнее разъярил Бека. Он кинулся на другую собаку, но в тот же миг почувствовал, что чьи-то зубы вонзились ему в шею. Это шпиц предательски напал на него сбоку. Перо и Франсуа кинулись выручать своих собак. При их появлении буйная лавина голодного зверья откатилась назад, и Бек стряхнул повисшего на нем шпица. Но затишье длилось всего несколько секунд. Как только Перо и Франсуа убежали, им нужно было спасать оставшиеся съестные припасы, собаки индейцев снова напали на упряжку. С храбростью отчаяния ездовые собаки прорвались сквозь кольцо осатаневших врагов и побежали по льду озера. В этот момент Бек уголком глаза заметил, что шпиц мчится к нему с явным намерением сбить его с ног. Если бы Бек упал, он очутился бы под ногами гнавшейся за ним своры, и гибель его была бы неминуема. Резко повернувшись, он отбросил шпица и помчался вслед за другими по озеру. Через некоторое время все 9 собак упряжки собрались вместе и укрылись в лесу. За ними больше никто не гнался, но они были в самом плачевном состоянии. У каждой оказалось не менее 4-5 ран, а некоторые пострадали очень тяжело. На рассвете они через силу поплелись обратно на стоянку и поняли, что мародеры исчезли. Франсуа и Перо были вне себя. Добрая половина провианта оказалась уничтоженной. Мало того, голодные псы изгрызли даже ремни и брезентовые покрышки. Увидев своих собак, Франсуа нахмурился. «Ай-яй-яй, детки», — сказал он, — «как вы искусаны! А вдруг вы теперь взбеситесь, черт побери!» «Как ты думаешь, Перо?» Курьер в тревоге покачал головой. До Доусона было еще 400 миль. Не хватало только, чтобы собаки взбесились. После 2 часов напряженной работы и непрекращающейся ругани упряжка была приведена в порядок, и собаки, несмотря на ноющие раны, помчали на арты дальше, с мучительными усилиями одолевая самую трудную часть пути. Нигде еще им не приходилось так туго, как на этом перегоне. 6 дней изматывающих усилий потребовалось, чтобы пройти всего 30 миль. Каждый шаг грозил смертью и собакам, и людям. 20 раз Перо, исследовавший дорогу, проваливался под лед, и после каждого такого купания приходилось разводить костер и высушивать одежду, чтобы уберечься от смертельной простуды. Однажды кромка льда у берега подломилась, и в нее провалился вожак. Шпиц потащил за собой всю упряжку вплоть до Бека. Чтобы удержаться на льду, Бек стал пятиться, упираясь передними лапами в скользкий край полыньи. Лед трещал и ломался, за Беком был впряжен Дейв, и он тоже изо всех сил пятился назад, а за нартами стоял Франсуа и тянул их на себя так, что у него трещали суставы. К тому моменту, как они дошли до места, где лед был уже крепкий, Бек совсем измучился. В таком же состоянии были и остальные собаки. Тем не менее, Перо решил наверстать потерянное время и гнал их вперед и вперед. За один день они сделали 35 миль и очутились у большого лосося. На другой день прошли еще 35 до малого лосося. На третий 40 миль и уже приближались к порогам 5 пальцев. У Бека ноги были не такие крепкие и выносливые, как у собак севера. Бек целый день терпел мучительную боль, а вечером на стоянке падал на землю, как мертвый. Даже голод не мог поднять его с места, когда раздавали рыбу. И Франсуа приходилось относить ему его порцию. Каждый вечер после ужина Франсуа растирал ему болевшие суставы и, пожертвовав верхней частью своих мокасин, сшил Беку чехлы на все 4 лапы. Это очень облегчило страдания собаки. Постепенно лапы у него огрубели, закалились, и износившиеся к тому времени чехлы были выброшены. Однажды утром, когда запрягали собак, неожиданно взбесилась Долли, у которой до этого не замечали никаких подозрительных признаков. Она вдруг завыла по-волчьи, таким жутким, душераздирающим воем, что у других собак от страха шерсть встала дыбом. Бек в первый раз в жизни видел взбесившуюся собаку и, тем не менее, в инстинктивном ужасе бросился бежать от нее. Он метался из стороны в сторону, а на расстоянии одного прыжка за ним гналась Долли, тяжело и шумно дыша. С морды у нее капала пена. Бека гнал ужас, от Долли бешенства. Вся надежда была на то, что Франсуа спасет его. И действительно, погонщик схватил топор, и когда Бек пролетел мимо, топор обрушился на голову взбесившейся Долли. Без сил, еле переведя дух, Бек доковылял до нарт, но тут шпиц, воспользовавшись его беспомощностью, наскочил на него и, не встретив сопротивления, вцепился в него зубами. Он в двух местах прокусил мясо до самой кости. Бич свистнул над головой шпица, и он получил такую трепку, какой еще ни разу не задавали ни одной из собак упряжки. «Вот дьявол этот шпиц», — сказал Перро. «Он когда-нибудь загрызет Бека». «Ничего, в Беке сидит не один, а два дьявола», — отозвался Франсуа. «Я за ним все время наблюдаю, и знаешь, что я тебе скажу? В один прекрасный день он так озвереет, что разжует твоего шпица и выплюнет на снег. Уж ты мне поверь». С этих пор между Беком и шпицем началась открытая война. Шпиц, вожак и признанный глава всей упряжки, видел в этом странном южанине угрозу своему первенству. Бой за первенство неизбежно должен был произойти. И Бек хотел этого. Он хотел этого потому, что им всецело овладела та непостижимая гордость, которая побуждает ездовых собак до последнего вздоха не сходить с тропы, с радостью носить свою упряжь и умирать с горя, если их выгоняют из упряжки. Из того же чувства гордости шпиц боялся, как бы Бека не поставили вожаком вместо него, а Бек стремился стать вожаком. Бек теперь открыто добивался места вожака. Он становился между шпицем и лентяями, которых тот хотел наказать, и делал это умышленно. Последние дни, пока они шли к Доусону, Бек продолжал вмешиваться всякий раз, когда шпиц наказывал провинившихся собак. Замаскированный бунт Бека послужил как бы сигналом к неповиновению, и дисциплина в упряжке все более и более падала. Из-за него Франсуа не знал покоя, все время опасаясь, что они со шпицем схватятся не на жизнь, а на смерть. Погонщик понимал, что рано или поздно это непременно случится. Однако пока случая к этому не представлялось, и когда в один хмурый день они, наконец, прибыли в Доусон, великое сражение все еще было впереди. В Доусоне было множество людей, еще больше собак, и Бек видел, что все собаки работают. По-видимому, здесь это было в порядке вещей. Целый день длинные собачьи упряжки проезжали по главной улице, и даже ночью не утихал звон бубенцов. Собаки везли бревна для построек, дрова и всякие грузы на прииск. Они выполняли всю ту работу, которую в долине Санта-Клара выполняли лошади. Здесь попадались и собаки с юга, но большинство были псы местной породы, потомки волков. С наступлением темноты неизменно в 9:12 и в 3 часа ночи они заводили свою ночную песнь, жуткий таинственный вой. И Бек с удовольствием присоединял к нему свой голос. То была странная песнь, древняя, как их порода на земле, одна из первых песен юного мира в те времена, когда все песни были полны тоски. Она была проникнута скорбью бесчисленных поколений, эта жалоба, так странно волновавшая Бека. Он стонал и выл той же муки бытия, от которой выли его дикие предки, от того же суеверного ужаса перед тайной холода и ночи. И то, что отзвуки этой древней тоски волновали Бека, показывало, как безудержно он сквозь века мировой оседлой жизни у очага человека возвращался к тем диким, первобытным временам, когда рождался этот вой. Через 7 дней после прихода в Доусон они вновь спустились по крутому берегу на лед Юкона и двинулись в обратный путь к соленой воде. Перо вез теперь почту еще более срочную, чем та, которую он доставил в Доусон. Он уже вошел в азарт и решил поставить рекорд скорости. В первый же день они прошли 50 миль вверх по Юкону. Но такая скорость стоила Франсуа немалых хлопот и волнений. Бунт, поднятый Беком, нарушил слаженность упряжки. Шпицы больше не боялись так, как следовало бояться вожака. Прежний страх перед ним исчез. И не только Бек, Но и другие собаки теперь не признавали его первенства. А Бек всякий раз, как проходил мимо шпица, ворчал и грозно ощетинивался. Франсуа ругался и в бессильном гневе топал ногами, бич его постоянно свистел над спинами собак, но толку от этого было мало. Стоило Франсуа отвернуться, и все начиналось снова. Однажды на привале вечером после ужина Бек вспугнул зайца, но не успел его схватить. Мигом вся свора кинулась в погоню за добычей. Бек бежал впереди всех, огибая одну излучину за другой. Его великолепное тело в мертвенно-белом свете луны стремительно мелькало в воздухе, а заяц, как белый призрак морозной ночи, также стремительно летел впереди. Жизнь кипела в Беке, и каждый мускул, каждая жилка играли, были в огне, и радость жизни притворялась в движение, в эту исступленную скачку под звездами по мертвой, застывшей от холода земле. Шпиц, хладнокровный и расчетливый даже в моменты самого буйного азарта, отделился от стаи и побежал наперерез зайцу через узкую косу, вокруг которой речка делала поворот. Бек этого не заметил. Он, огибая излучину, видел только мелькавший впереди белый призрак зайца. Вдруг другой белый призрак, больше первого, прыгнул с береговой кручи прямо на дорогу. Это был шпиц. И заяц крикнул, как кричит в муке человек. Услышав этот вопль жизни, которая в разгаре своем попала в железные объятия смерти, вся свора, бежавшая за Беком, дико взвыла от восторга. Молчал только Бек. Не останавливаясь, он налетел на шпица да так стремительно, что не успел схватить его за горло. Они упали и покатились, взметая снег. Шпиц первый вскочил на ноги, быстро, словно и не падал. Он укусил Бека за плечо. Челюсти его дважды сомкнулись мертвой хваткой, как железные челюсти капкана, и он отскочил, чтобы лучше разбежаться для прыжка. Бек почувствовал, что настал решительный миг, что эта схватка будет не на жизнь, а на смерть. Когда они, заложив назад уши, с рычанием кружили друг около друга, настороженно выжидая удобного момента для нападения, Беку вдруг показалось, что ему все знакомо, что это уже было когда-то. Белый лес кругом, белая земля и лунный свет, и упоение боя. Эти плохо прирученные потомки волков быстро покончили с зайцем и теперь в напряженном, безмолвном ожидании окружили кольцом сражавшихся. Глаза у всех горели, пар из раскрытых пастей медленно поднимался вверх, и вся эта картина из каких-то первобытных времен не была для Бека ни новой, ни странной. Казалось, что так было всегда, что это в порядке вещей. Шпиц был опытным бойцом. Он никогда не нападал, не подготовившись встретить ответный натиск, никогда не начинал атаки, не обеспечив себе заранее успеха. Тщетно Бек пытался вонзить зубы в шею этого громадного белого пса. Как только он нацеливался клыками на незащищенное место, его встречали клыки шпица, и клык ударялся о клык. Морду обоих были в крови, а Беку все никак не удавалось обмануть бдительность врага. Он разгорячился и ошеломил шпица вихрем внезапных натисков. Снова и снова нацеливался он на снежно-белое горло, в котором биение жизни слышалось так близко. Но всякий раз шпиц, укусив его, отскакивал. Тогда Бек пустил в ход другой маневр. Делая вид, что хочет вцепиться шпицу в горло, он внезапно отдергивал назад голову и, извернувшись, ударял шпица плечом, как тараном, стараясь повалить его. Но шпиц успевал укусить его и легко отскакивал в сторону. Шпиц был еще совершенно невредим, а Бек обливался кровью и тяжело дышал. Схватка становилась все ожесточеннее. Когда Бек запыхался, шпиц от обороны перешел к наступлению и не давал ему передышки. Бек уже шатался. Один раз он даже упал, и все 60 собак в тот же миг вскочили на ноги. Но Бек одним прыжком взлетел с земли, и весь круг снова застыл в ожидании. Казалось, Бек проиграл. Но у Бека было то, что и человека, и зверя делает великим – воображение. В борьбе он слушался инстинкта, но и мозг его не переставал работать. Он бросился на врага, как будто намереваясь повторить прежний маневр – удар плечом. Но в последний момент припал к земле и вцепился в переднюю ногу шпица. Захрустела сломанная кость, и белый пес оказался уже только на трех ногах. Трижды пробовал Бек повалить его на земь, потом, пустив в ход тот же маневр, перегрыз ему вторую ногу. Несмотря на боль и беспомощное состояние, шпиц делал бешеные усилия удержаться на ногах. Он видел безмолвный круг собак, их горящие глаза, высунутые языки и серебряный пар от их дыхания, подымавшийся вверх. Кольцо все теснее сжималось вокруг шпица, а он прежде не раз видывал, как тесное кольцо смыкалось вокруг побежденного в схватке. На этот раз побежденным оказался он. Участь его была решена. Бек был беспощаден. Милосердие годилось только для более мягкого климата. Он готовился нанести окончательный удар. Все собаки замерли на месте, словно окаменели. Только шпиц весь дрожал и шатался, ощетинившись, грозно рыча, будто хотел испугать надвигающуюся смерть. Но вот Бек кинулся на него и тотчас отскочил. На этот раз удар плечом сделал свое дело, шпиц упал. Темное кольцо собак сомкнулось в одну точку на озаренном луной снегу, и шпиц исчез. А Бек стоял и глядел, как победитель. Это стоял торжествующий первобытный зверь, который убил и теперь наслаждался этим.